Здравствуйте, дорогие друзья! Меня по-прежнему зовут Никита, и с вами четвертый выпуск «Монокота» сольного формата подкастов для нашего Бусти. Рубрика была на долгом перерыве, сами понимаете, все, практически все, что мы читаем, во что играем, что слушаем, что смотрим, практически все идет в основные выпуски или в специальные выпуски, или выпуски с гостями. Не так часто возникает необходимость выступить сольно. Но, как говорится, со мной вот что произошло. Я закончил проходить японскую видеоигру Judgment, совершенно прекрасную, получил массу удовольствия, но как-то захотелось сменить впечатление и совсем резко это сделать, пойти совсем в другую сторону. Захотелось какую-нибудь классическую изометрическую компьютерную ролевую игру. И я стал перебирать, что вышло за последние года, вот начиная с этого ревайвала 2014 года. И всем известные штуки типа Pathfinder, Kingmaker, Divinity Original Sin 1, 2, Pillars of Eternity 1, 2 объединяет то, что мне очень не нравится. Это фэнтезийный сеттинг. Я не люблю всю эту многоступенчатую магическую билиберду, в которой каждое второе слово с большой буквы. Вот это вот «древние боги», «колесо перерождений», «хранитель», блять, «окропитель» и так далее. Направление моих мыслей шло в сторону чего-то Fallout подобного, но Wasteland 3 я уже прошел. Для Atom RPG у меня недостаточно сильная любовь к портянко-водярной тематике. И тут я вспомнил, что когда-то я примерно год назад начинал играть в Encased. И даже я об этом немножко говорил в основном выпуске подкаста. Но тогда я играл там совсем немного. И решил, что можно вернуться, попробовать еще раз. И решил угореть по полной, прям на все выходные. И теперь у меня есть куда более взвешенное мнение об этой игре, в которой я, ну, провел где-то 22-23 часа, наверное. Но давайте сначала. Что такое Encased? Это научно-фантастическая, классическая компьютерная ролевая игра, разработанная питерской командой Dark Crystal Games. Разработкой руководил бывший ведущий геймдизайнер Divinity Original Sin 2, то есть он работал в питерском подразделении Larian Studios, когда оно еще существовало. Также вы могли об этой игре слышать, потому что инвестор команды Александр Басалыгин был в гостях у отвратительных мужиков, и там был большой выпуск про в целом, про его творческую судьбу, про то, как они, значит, собирали команду, про саму игру, как они все любят вот эти классические RPG. Так что, в общем, она могла как-то вас эта игра задеть, но в целом у нее выход был совершенно незамеченный. Они не говорили, как там Atom RPG той же самой. Не очень писали в прессе, кстати, потому что вот вы откроете OpenCritic какой-нибудь, и там, во-первых, оценки весьма такие сдержанные, там что-то типа 70 с чем-то скор и процентов 60 рекомендаций. Вот. И пишут, на самом деле, хуй пойми кто. В частности, меня, конечно, особенно позабавило то, что в списке рецензентов там был французский портал JVL, который поставил игре оценку, внимание, 13 из 20. Я не знаю, что это за ебанутая система оценок, но на то они и французы, видимо. Короче, что, о чем рассказывает игра? События игры разворачиваются в альтернативных 70-х. Сюжет рассказывает об исследовании некого купола. Это огромная постройка, такой непроницаемый купол. Была эта постройка обнаружена в какой-то пустыне, просто посреди ебаного ничего. Кто его построил, непонятно, зачем, непонятно. Стали просто ее называть цивилизацию, которую якобы построил этот купол, стали называть праотцами, условно. Вот. И в этих самых, в этом самом куполе там, естественно, по законам жанра, множество всяких продвинутых технологий, артефактов, которые непонятно как работают. Но помимо этого, куча там всяких защитных систем, ловушки, аномалии. Ну, в общем, где-то вы это все уже слышали. Кроме того, этот самый купол не позволяет его покинуть, если ты уже вошел внутрь. Тоже это, может быть, вы где-то слышали в одной игре, которая на Г начинается, наутика заканчивается. Исследованиями купола занимается некая корпорация Кронус, международная организация, в которую, значит, все мировые державы вливали и людей, и бабло, и все на свете, и технологии. Вот. И эта корпорация там некую инфраструктуру оборудовала, то есть лаборатории, бункеры, комплексы, в частности, огромную башню в самом центре купола, шпиль. И этот шпиль — это такой, такая граница. Вот туда, через вот этот самый шпиль в центре купола, внутрь поступают новые сотрудники, грузы, техника и так далее. Соответственно, наш герой, один из новых сотрудников этого Кронуса, прибывает через этот самый шпиль. Но прежде чем наш главный герой туда внутрь попадет, нас встречает, вы знаете что... экран создания персонажа. Там все, как вы любите. Портреты, имя, распределение атрибутов, выбор ключевых умений, там боевые умения, прикладные умения, там легкое оружие, хай-тек, псионика, пилотирование, наука, кулинария даже. Особой своей фишкой стало то, что при создании персонажа здесь ты выбираешь не ролевой, а социальный класс. Тут дело в том, что вот эта самая корпорация Кронус, она поделена на 5 департаментов, или как здесь их называют, крылья. И они различаются по цвету. То есть белое крыло – ученые, синее крыло – инженеры, черное крыло – охрана, полиция, там, солдаты и так далее, воины, короче. Серебряное крыло – менеджмент, управленцы, а оранжевое – это бывшие заключенные, в общем, дешевая рабочая сила. И выбор крыла дает, естественно, бонусы к умениям, потому что там, типа, специалисты серебряного крыла умеют в псионику, специалисты, ну как специалисты, чуваки из оранжевого крыла, разумеется, имеют склонность к криминалу. Но еще, помимо бонусов, выбор крыла определяет твой социальный статус. И когда я играл в первый раз, я решил выбрать чувака из оранжевого крыла, то есть бывшего зэка. И надо сказать, что я прям прочувствовал, что выбор департамента твоего действительно влияет на то, как ты себя в целом в игре ощущаешь. Потому что об оранжевых здесь просто вытирает ноги, не ставит ни в хуй вообще. Да, тут будет главный, ну не главный, а самый первый большой хаб в игре, подземный комплекс Магеллан. И вот там... у оранжевых им нельзя даже пользоваться лифтом для сотрудников. У них свой хуёвенький в стороне. Вот. И, ну и, соответственно, все там криминальные дела, там мутки, схемы, метнуться кабанчиком, это все к оранжевым. Вот. Но я вернулся в игру, во-первых, спустя какое-то время, и я уже, естественно, там все забыл, что я там делал. А во-вторых, на другом комплюкторе, без старых сейвов. И это был прекрасный повод, на самом деле, начать заново за кого-то другого. Это же, сами понимаете, самый кайф в таких играх. Вот, и я решил, что я достаточно поиграл за ничтожество в этом мире и захотелось поиграть за кого-то более значимого. Поэтому мой второй персонаж – это женщина из серебряного крыла, харизматичная менеджерка, с очень развитыми псионическими способностями и какими-то базовыми представлениями о науке, чтобы, значит, эффективно руководить, понимать, что она делает. Вот как-то так я решил. Вот. И она прибывает в купол. И на первой же станции ее вызывает начальство. Говорит, исследовательская экспедиция на отдаленном объекте S-12 Нэшвилл не выходит на связь. Надо ехать и разбираться. Вот, соответственно, поездка на Нэшвилл – это такой местный пролог, он же туториал, который, во-первых, естественно, обучает тебя всему, что нужно, во-вторых, показывает в целом, что есть в игре, дает какое-то общее представление. То есть тут есть сразу все в сжатые сроки. Проверки на навык, пошаговый бой, взлом замков, компьютеров, диалоги, разные варианты. Даже дадут попробовать местный Power Armor, который здесь называется сервоброня. Плюс этот пролог очень классно написан. Это такой маленький фантастический хоррор про комплекс, в котором случилось страшное. И ты читаешь записки какого-нибудь доктора, который пишет: «Ко мне пришла сотрудница с собственными глазами в руках, сказала, что недостойна больше видеть». Круто, здорово, все хорошо. В итоге ты проходишь пролог, и по итогу главная героиня впадает в стазис на 2 года ввиду неких событий, выходит наружу, а там уже шпиль обрушен, связи с внешним миром нет, корпорации больше не существует, на ее обломках уже новые политические силы орудуют, в центре купола бушует аномальный вихрь, а у героини начинаются связанные с ним видения. С этого момента начинается основная игра, игрока выпускают в мир, в такой немаленький, и начинается на самом деле, ну, самый настоящий русский Fallout, только, наверное, впервые за долгое время не в ругательном смысле, а почти в положительном. На самом деле творческая вообще судьба игры Encased мне очень сильно напоминает Atomic Heart. Не бизнесовая, потому что понятно, что у Atomic Heart все намного более хорошо сложилось, а именно творческая. Encased — это тоже дань уважения всем любимым классикам жанра, собранная по кирпичикам. Здесь тоже, опять же, есть свой прикольный сеттинг. Здесь тоже случаются стилистические проебы, хотя, конечно, намного менее трагичные, чем в Atomic Heart, но есть несколько радикальных отличий. Во-первых, тут сам жанр классической ролевой компьютерной игры позволяет быть консервативным и не заморачиваться: боже, какую же мы уникальную механику, блять, въебашим в нашу замечательную игру. Здесь это не очень нужно, здесь главное сделать качественно то, что работает веками. И чтобы это все было удобно. Чтобы было приключение, чтобы был отыгрыш, чтобы работала система, там, чтобы сюжет и мир тебя цепляли. И это до поры прям работает окей. И, к слову, о Atomic Heart, вот если Atomic можно охарактеризовать как советский Bioshock, то Encased — это такой Fallout в мирах братьев Стругацких. Тут ключевое произведение — это, конечно, «Пикник на обочине», на этом многое построено в Encased. Тут и зона, смертельные аномалии, артефакты и, собственно, кстати, время действия. Потому что 70-е, тогда же, когда вышла книга оригинальная. И тут тоже еще одно маленькое отличие от Атомика. Эпоха, пусть она альтернативная, придуманная, она все равно передано хорошо в том плане, что у тебя не возникает какого-то диссонанса. То есть в игре нет, короче, хипстера, который вышел из барбершопа с ебучими пирогами в котомке. Персонажи в игре не разговаривают, как вот прям реальные люди, но они разговаривают как персонажи вот хорошей фантастической книги про 70-е или написанной в 70-х. Естественно, не обошлось без перегибов. Это как всегда. До вопиющих случаев, как в Атомике, не доходит, но когда в игре про зону, про аномалии, про сталкеров, кстати, за сколько там, 20-25 часов, ни разу не услышал в этой игре слово «сталкер». Спасибо, ребята, и на этом. Но все равно, когда в такой игре первая же, значит, второстепенная локация, кафе, называется «Пикник на обочине», блять, а владелец этого кафе в награду за выполнение некого квеста приглашает тебя на пикник, нахуй. Буквально, на обочине. Ну вот эти вот все шутки, повторенные дважды, чтобы ты точно считал и без того, блядь, лобовую отсылку, они, конечно, против шерсти тебя гладят. И не помогают и ситуации, когда встречаешь в баре Антона Логвинова, например, который говорит фразу про 10 из 10. Но, опять же, это как-то все-таки точно в Encased происходит. В тебя не ебашит из пожарного шланга мемами, как Atomic Heart. Вот. И в целом, первые часов 10-15 игра затягивает просто с головой, случается полная кукуха. И даже элемент вот выживача не портит тебе удовольствие, потому что вот это голод, жажда, усталость, надо есть, надо там пить, готовить еду, она не копится в бешеном темпе, и поэтому у тебя нет такого, что ты постоянно об этом думаешь. Просто ты сделал там миллиард дел в одной локации, потом ты поехал там или пошел на первых порах там совсем в другую сторону, и пока ты шел по глобальной карте, у тебя немножко заполнились эти показатели. Ну, то есть это тебе не ебет голову. Вот. И вот ты, значит, погружен в этот мир, ходишь там, выясняешь, что случилось, кто теперь как живет, кто стал нейтральным, кого притесняют, что про это думают разные крылья, кто сейчас главный там, что нахуй за церковь такая, у которой проповеди происходят в VR-очках. Начинаешь, естественно, впутываться в разные истории, из которых многие решаются разными способами, как это водится. Например, одна из главных локаций на первых порах игры – это комплекс Магеллан, вышеупомянутый, в котором 7 больших этажей под землю. Большие, насыщенные локации, с кучей квестов. То есть просто на каждом этаже можно подойти там 3-4 человека, тебе точно дадут какой-нибудь интересный квест. Вот. И один из них, как пример, начальница охраны дает. Она говорит, что вот, значит, несколько человек из оранжевого крыла, которые тут, я напомню, совершенно нахуй бесправные существа, собираются сбежать из этого комплекса каким-то хитрым образом. Ну и, естественно, в общем, все эти проклятые капиталисты возмущаются, кто, блядь, будет работать. Вот. И мой прежний персонаж, вот старый, который сам оранжевый, он там втирался в доверие к заговорщикам, работал под прикрытием, что-то там выполнял какие-то, значит, задания, связанные с торговлей наркотиками. Вот. А новый мой персонаж, решительная, строгая женщина из руководства, надавила на одного из охранников, узнала имя информатора из оранжевых, надавила на того еще своим всем авторитетом, и все узнала нормально. Ну, в общем, действительно, есть прикольные квесты, действительно, ты чувствуешь влияние того, что ты выбираешь в начале игры. И есть вариативность, есть какие-то самостоятельные крутые истории, есть крутые отсылки, не только плохие, есть крутые. Например, есть сайд-квест на станции, которая называется Кэмпбелл. И там происходит, чтобы не спойлерить вам, некая отсылка к нечто. Но она не в лобовую, короче, там нет такого, что, значит, есть какой-то урод, который там принимает форму людей. Нет, этого нет, но там тоже есть нечто страшное, есть атмосфера паранойи, и еще станция называется не станция нечто, а станция Кэмпбелл в честь автора оригинальной повести. Это прикольно. Но постепенно ты начинаешь играть и видишь некие шероховатости. Конечно, понятно, сразу надо оговориться, что это первая игра студии, что все понятно. Но все равно, ну ты же не можешь не замечать. Например, явный перекос в прогрессии персонажа в сторону комбата. Причем замечаешь его постепенно, по крайней мере, я. Объясняю, там дело в том, что я, естественно, сразу погрузился именно в квесты. Их много, они крутые, разные, сюжетные, и я как-то не обращал внимания, сколько я опыта получаю за них. Потому что чаще всего, когда я сдавал квест, я был с кем-то в диалоге, а там тебе в самом диалоговом окне не пишется, сколько ты опыта получил. Цифра опыта она висит над главным героем, над его моделькой. И она у тебя закрыта экраном диалога. И ты поэтому не видишь, что тебе там начислили, там, сколько. Вот. А потом я начал обращать внимание. Смотрю, типа, 700 очков опыта за квест. 800. В исключительных случаях косарь. Потом я, значит, пошел в какую-то пещеру, блядь. Убил одного таракана, и за это мне дали 2500, блядь, очков опыта. Я такой, ну, понятно, нахуй. При этом игра еще каким-то бесом, блядь, автоматически поднимает уровень врагов вместе с твоим. Если вы решили какого-нибудь уебищного босса в подвале, с широченной, как просто моя жизнь, полоской здоровья, он нахуй как был мощнее тебя на 7 уровней, так он и останется. Поэтому я некоторых врагов в игре так и не победил, потому что, ну вот, у меня такой билд, у меня, значит, такой набор напарников, что, ну, я просто не вывожу. Причем я могу там запастись, у меня будет 4 сотни аптечек, у меня будет самое лучшее оружие, на которое только мне хватило там денег. Я могу еще предварительно обколоться местным крокодилом. Но когда, нахуй, тебе за один ход снимают больше половины полоски здоровья, ну ты просто ничего не можешь сделать. Не знаю, это странно. Опять же, чем больше появляется возможности в игре, тем больше проблем. Те же автомобили. С какого-то хуя, блядь, в постапокалиптическом изолированном мире, в условиях экономии ресурсов, где все, короче, грызутся, почти любую нахуй припаркованную машину можно просто взять. Вот в городах. Просто подойти, взять и поехать на ней, если у тебя хватает навыка. Чего, блядь? Ну ладно, допустим, хорошо. А потом в награду за квест, один в том же Магеллане, тебе игра дает серую броню. Вот этот самый местный Power Armor, на котором я уже говорил. И тут начинается полная клоунада. Кликаешь на автомобиль, выскакивает красное сообщение. Нельзя использовать в серой броне. Такой, окей, тогда я просто пойду к выходу из локации. Нажимаешь выход из локации, игра тебя заботливо спрашивает. Как хочешь, пешком или на автомобиле? Ну, то есть, блядь, зачем тогда мне было запрещать садиться в автомобиль? Или мое самое любимое. Спускаешься в канализацию, в серой броне. Это происходит как переход на новую локацию, ну, через экран загрузки. И ты находишься на таком уступчике, на который ты спустился по лесенке обычной. Но следующая лесенка точно такая же. Угадайте, что с ней не так. Нельзя по ней спуститься в серой броне. А как я тогда по той спустился предыдущей? Ну, то есть, я все понимаю, блядь, про игровые условности, но может тогда просто разрешить ползать по лесенкам в броне, чтобы этого не было? Ну, типа, в чем проблема? Там не то, чтобы, знаете, это не сделано для того, чтобы я ставил серую броню и попал в тяжелую ситуацию. Там, блядь, 2 таракана внизу. Зачем меня заставлять снимать броню? Непонятно. Вот. Ну, это все мелочи, на самом деле, на которые, ну, ты, понятно, обращаешь внимание, но они тебе картину в целом не портят. И первые 10-15 часов это круто. Но потом случается слом. Слом происходит после выполнения первого глобального квеста, сюжетного, когда тебе нужно запустить, скажем так, некое устройство, собрав компоненты в разных частях карты. И после этого, когда ты думаешь, что игра только начинается, потому что там случаются такие вещи, типа тебя впервые пускают в центр первого города, вход в который был раньше закрыт. И ты думаешь, блядь, ну я сейчас выйду, а там просто тарант из Арканума, там магазины с лучшим вооружением, куча квестов туда-сюда, типа я буду как бы 15 часов только в этом городе проведу, в одном. И что я там вижу? Огромная, реально огроменная карта, которая в основном, нахуй, состоит из асфальта. В самом центре стоит одно здание совета, большое тоже, в котором один активный сюжетный персонаж. Слева через километра 2 здание храма с двумя активными персонажами. и южнее, километр через три, как тут водится, ебаной пустоты вообще, одна единственная аптека. Все, блядь, между этими зданиями нету нихуя. Я просто думаю, ну, блядь, ну, надо, наверное, с кем-то попробовать поговорить. И я подхожу, а там у всех... Там же ты еще не поймешь заранее, потому что у всех NPC в игре, у мирных, по крайней мере, есть имена. И ты думаешь, блядь, ну, обычно как в играх? Если есть имя у персонажа, он, значит, важный персонаж. А здесь у всех есть имена, и я иду по этой огромной карте, иду по пустому асфальту, подхожу к каждому, значит, додику, и он мне что-нибудь там одной фразой от меня отмахивается, и все, можно там бартер предложить или пойти нахуй. Все, нету ничего, блядь. Зачем? Ну, то есть, зачем делать такую огромную локацию? И как бы там нет... Там нет мини-карты, на которой ты мог бы щелкнуть и типа сразу найти место, куда тебе надо, и туда отправиться. Нет, ты появляешься на карте, ты долго мотаешь карту, долго до нужного тебе здания. Потом нажал туда левой кнопкой мыши. Долго через всю карту бегут твои персонажи. И ты такой, блядь, ну то есть, почему я 10... часов до этого играл в охуенную концентрированную игру, а сейчас я занимаюсь какой-то хуйней. И ты думаешь, ладно, ну хуй с ним, нету сайд-квестов, нету магазинов, ничего нет. Ну, пойду прямо по сюжету, тем более, что там начинается какой-то такой масс-эффект, типа собирается совет всех партий, тебе дают специальную кликуху сотрудник, тебе выдаются особые полномочия, потому что только ты можешь остановить гигантскую опасную аномалию. Но сводится это к тому, что тебе нужно добыть опять десяток компонентов у разных квестодателей на разных концах карты. И ты идешь к первому из них, ученый, который должен дать тебе некие маяки. И вот себе просто представьте, приходишь такой с телохранителями. Привет, нахуй. Я сотрудник с большой буквы «С». Псионик-гений из серебряного крыла на минуточку. С особыми полномочиями, и мне нужны маяки, чтобы спасти вас же всех. Он такой, да-да, я их доделаю как раз. Можешь пока мои предвыборные плакаты развесить на три доски объявлений, на тебе клей. Сука, на тебе клей, блядь. Я такой, почему? Почему я не могу ему ничего сказать на это? То есть, чтобы вы понимали, там типа три опции. Там, да, хорошо, ну ладно, сделаю, и мне надо подумать. Ну, то есть, нет опции «пошел нахуй», нет опции пройти проверку на харизму и отказаться, или козырнуть особыми полномочиями, или что-нибудь, или подкупить, блядь, его хотя бы, ну, что-нибудь. Нет никаких вариантов. Он говорит, пока я, короче, это самое, иди клей объявление. А чтобы вы понимали, ты приходишь при этом, где ты находишь ученого? Естественно, в локации, в огроменной, в которой, блядь, три функциональных здания и огромная пустота между ними. И ты такой, занимаешься пиксель-хантингом. Так, блядь, где тут доски объявлений? Ну, то есть, это какой-то вообще пиздец, честно говоря. И к этому моменту у меня... закончилось желание продолжать играть, потому что, давайте подытожим, огромные пустые локации, задания от партий всех в стиле «подай, пронеси», а еще, да, блять, на этом этапе игры ты получаешь квест на получение охуевшего огромного грузовика, в котором можно кататься по карте, жить в нем, там есть койки, плита кухонная, сортир, все дела. Я думаю, блядь, это просто лучше. У меня сейчас будет спустя 15 часов, будет моя Нормандия на колесах. Естественно, я пошел тот грузовик доставать, решил там головоломку, отбился там от уродов. Через 2 метра, причем я поехал по глобальной карте, а там на карте случаются иногда случайные события, в которых ты текстом решаешь, что делать. По-моему, в Pillars of Eternity примерно такая же история. Вот. И, короче, я поехал на этом грузовике, и он через 2 метра заглох нахуй. И у меня вот в этом текстовом событии нет, ну я не могу пройти проверку на навык техники и его починить. Поэтому я нахуй пешком оттуда ушел. пару уровней качался, докачал себе эту технику. А там такая фишка, что ты не можешь, по крайней мере на нормале, я не знаю, как там на других уровнях сложности, ты не можешь качать своих напарников. Это, с одной стороны, хорошо, потому что ты меньше себе ебешь мозги, с другой стороны, ты не можешь решить за них, кем они будут. То есть, типа, я бы мог решить, что вот это вот, у меня с собой, со мной ходит девочка-андроид, что я мог бы... там, превратить ее в пиздатого техника. Нет, я не могу. Она просто растет уровни, у нее растут ее естественные навыки, там, и очки здоровья и так далее. Вот. И пришлось самому качаться, значит, становиться техником. Потом я вернулся, опять же через полкарты шел и отремонтировал этот грузовик. Урсула он называется. Я на этой Урсуле, блядь, теперь катаюсь взад-вперед по одним и тем же локациям, на которых я был уже, и выполняю задания в стиле «подай-принеси». Ну, блядь, ну, типа, ну, почему так? Не знаю. При этом ты хочешь отвлечься, допустим, от этих дурацких заданий, пойти повоевать с монстрами, например, которых ты на потом оставил. Но, напоминаю, ты идешь нахуй, потому что монстры выше тебя уровней на 7, ебут тебя в жопу. Тебе не поможет ни смена оружия, ни стелс. Ага, стелс, блядь. Стелс, отдельная песня. Самый читерский элемент игры. Я не знаю, короче, герой, кем бы он ни был, девушкой хрупкой, пузатым инженером, субтильным ученым, он всегда... по умолчанию охуенно прячется. Там у врагов, значит, есть два радиуса. В одном, самом маленьком, он такой метра полтора типа вокруг него, красного цвета, он вот в этом радиусе, он тебя может заметить через какое-то количество секунд. А вот в большом радиусе, в белом, ты можешь просто весь оползтись вокруг него, ему похую и до пизды, он тебя никогда не найдет. Ну, то есть, блядь, ну, то есть, почему это так происходит? Почему в этой игре сложно, допустим, там, убить какого-нибудь таракана, который постоянно сильнее тебя, но при этом прятаться я умею просто охуенно. Притом стелс, как бы, он не дает тебе особых преимуществ в бою, ну, ты разве что можешь первым пальнуть. Там еще боевая система, она... зависит, очередность ходов зависит от инициативы. Соответственно, у каких-то персонажей низкая инициатива, они ходят поздно. Ты, например, из стелса можешь этим персонажем быстренько пальнуть, успеть. Вот. На что не тратятся очки действия, и как бы потом до него дойдет ход по инициативе, и он опять будет ходить. Ну, типа, это не такой крутой вариант, чтобы прям стелс что-то радикально решал. Но при этом, чтобы выполнить какой-нибудь квест, ну, типа, стелс работает вообще просто убер. Опять же, история. Один из основных вот этих вот сюжетных квестов, на которых я остановился, это ты приходишь в храм к преподобному, говоришь, мне нужен от тебя специальный артефакт, который будет наши маяки защищать. Он такой, да, хорошо, у меня этот самый артефакт прям ждет тебя в сейфе в моем... в комнате моей. Но мне нужно от тебя пару заданий. Первое задание, это, короче, иди проповедуй на трех точках на огромной карте. Я такой, понятно, все, до свидания, короче. Перехожу в стелс, иду просто как по площади в его кабинет и пищу у него просто и сейф артефакт. Все нахуй. Ну, то есть, типа, это настолько просто, что делать что-то еще нет ровно никакого смысла. Вот. И вот в целом ты спустя какое-то время в этой игре, которая, она охуенно проходит. Вот первые 10-15 часов, они охуенные. Это, они не воспринимаются как провал какой-то. Нет. Все очень хорошо, но спустя какое-то время ты оказываешься в ситуации, когда в огромном мире, в крутом, в атмосферном, в круто написанном, тебе нехуй просто делать, кроме изматывающей рутины. И непонятно, почему такое произошло, такое ощущение, что просто в какой-то момент все в команде устали делать игру и просто ее, ну, типа, давайте релизним так. Потому что, ну, не знаю, был готов вертикальный срез, и вот, типа, и вот верх, нижнюю или какую там верхнюю часть мы предельно насытим, а дальше, ну, хуй с ним, типа, как пойдет. Вот, но опять же, если подытоживать, то для дебютной игры это все равно круто, и первый, вот этот, вот, первая моя суббота, в которой я провел, которую я провел в этой игре, она была просто прекрасная, я с большим удовольствием погружался, читал все, пробовал разные, значит, виды оружия, что-то крафтил. И в целом, если вам нравится, в принципе, жанр, и вам близок сеттинг, вот такой именно фантастический сеттинг, я бы рекомендовал все-таки попробовать, несмотря на то, что происходит с этой игрой потом, все-таки нас, ребята, с вами никто не обязывает проходить игры до конца. Вот. Конечно, хотелось бы увидеть когда-нибудь сиквел, в котором все было бы то же самое, только лучше, без обидных каких-то просчетов. Но, честно говоря, складывается какое-то ощущение, там, по слухам, вроде бы не было никаких официальных заявлений, что Dark Crystal Games все, ввиду, опять же, какой-то незаметности Encased, по которой, кстати, вот даже нормального большого прохождения, подробного, в интернете не найдете по ней. Ну, то есть, в мире, где практически по любой игре есть вики, не найти нормального прохождения, кроме как именно ссылки на форумы, на, значит, обсуждения ВК, где энтузиасты чем-то делятся. Это, конечно, прям совсем плохой признак. Вот. Ну, в общем, Encased прошла как незаметно, и, в общем, обстановка в целом в стране и в мире вы сами понимаете, так что вряд ли мы когда-нибудь увидим Encased 2. Но это все-таки, я считаю, хорошее достижение, хороший русский Fallout в хорошем смысле, без совсем наглого цитирования. Просто хорошая, средняя, неплохая игра. Попробуйте, друзья. Вот. Пишите, понравилось ли вам, не понравилось, нужно ли больше такого, нужно ли меньше такого. Я наговорил уже на больше, чем на полчаса. Закругляю. Все, всем спасибо. Спасибо, что подписаны на Boosty. Пока.